Пожалуйста, откройте книгу Екклезиаста в Ветхом Завете.
Please open up the book of Ecclesiastes in the Old Testament.
Мы прочитаем в первой главе этой книги.
We'll be reading the first chapter.
Первые три стиха.
The first three verses, 1-3.
Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Суета сует, сказал Екклезиаст. Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Мы с вами сегодня разбираем еще одну из так называемых поэтических книг Библии.
We're looking through one of the poetic books of the Old Testament.
Мы уже говорили о книге Псалмов, книге Притч.
We already looked at the book of Psalms and Proverbs.
И сегодня мы будем разбирать эту книгу Екклезиаста.
But today we're looking at Ecclesiastes.
Экклезиаст буквально в переводе означает проповедник.
Literally, the ecclesiast is the preacher.
Или еще точнее, тот, кто собирает собрание.
The one who gathers, who gathers a gathering.
Собирает людей для обсуждения каких-то важных вопросов.
For example, the one who gathers together people to discuss important questions.
Или собирает мудрость, ищет ответ.
Or it could mean someone who gathers wisdom in answer to a question.
На какой же вопрос ищет ответ автор этой книги?
But what question is the author of this book trying to answer?
Царь Соломон, который написал эту книгу,
King Solomon, who wrote this book,
предлагает нам обсудить этот вечный человеческий вопрос.
Suggests that we look together into these eternal human questions.
В чем смысл нашей жизни здесь, на земле?
What is the meaning of our lives on this earth?
Чего мы пытаемся достичь?
What are we trying to achieve?
Что может принести нам удовлетворение и радость, когда мы поймем, я не зря прожил свою жизнь?
What can bring us true satisfaction and joy when we realize that we have not lived our lives in vain?
Все люди на этой земле,
everyone on this earth,
так или иначе задаются этим вопросом.
Eventually ask these kind of questions.
Не обязательно они рассуждают над этим вопросом, не обязательно они высказывают этот вопрос в такой форме.
They might not put it that way or try to figure out the answer.
Но, как минимум, в делах своих, на практике, они ищут, зачем я живу, чего я могу добиться, к чему я стремлюсь.
But in practice, they are all trying to answer these questions. What are they trying
мы
to do?
Мы с вами не способны просто существовать, хотя некоторые прилагают все усилия к тому, чтобы свести свою жизнь к этому.
You and I do not have the ability to just exist, even though it seems like that for some people.
Нам надо чем-то наполнить свою жизнь.
We need to fill our lives with something.
Кто-то надеется, что деньги сделают меня счастливым.
Some people think that money will make them happy.
Главное хорошо зарабатывать, и тогда все будет в порядке, тогда я не зря живу.
If I just make a good salary, then I'm not living in vain.
Кто-то хочет добиться славы.
Some try to become famous.
Деньги деньгами, но вот если меня будут узнавать на улицах, если люди будут знать мое имя, оно останется следующим поколением.
They think that if their name is known by people on the street or is remembered by the next generation.
Вот тогда я не зря прожил свою жизнь, я оставил свой след.
Then I haven't lived in vain. I've left my mark on this world.
Кто-то может быть не настолько амбициозен.
Maybe some are not so ambitious.
И ищут радости в интересной работе.
They seek joy in interesting work, perhaps.
Или думают, если вот у меня будет хорошая семья или я добьюсь отношений с любимым человеком.
They think if I just have a good family or a good relationship with my loved one.
Может быть, если у меня будет достаточно друзей.
Maybe if I have enough friends.
Тогда мне не нужно ничего большого добиваться, я и так счастлив, я и так нашел смысл своей жизни.
Then I don't need to accomplish anything great. I've just reached enough in my life.
Царь Соломон испробовал, наверное, практически все, что люди ищут в этой жизни.
King Solomon tried perhaps everything that people try to achieve in this life.
Он мог выступать экспертом в том, чего можно добиться.
He became an expert in potential achievements.
Потому что он был очень успешным человеком.
Because he was a very successful man.
У него была мудрость свыше.
He had wisdom from on high.
И не только он понимал хорошо какие-то религиозные вопросы, там мог рассуждать вот о смысле жизни.
He understood not just religious questions, philosophical questions.
Но он был ученым для своего времени потрясающим. Он очень многое знал о природе. Даже в этой книге на самом деле можно увидеть много научных фактов.
He was also a great scientist for his time. You can actually see many scientific facts in this book.
Он был творческим человеком.
He was a very creative person.
Песни, которые он написал, собственно, он написал 1000 песен.
He wrote thousands of songs.
Но одна из них стала хитом. Ее называли «Песня песни». Она даже вошла в Библию.
One of them became even a book of the Bible, the Song of Songs.
Он был потрясающим строителем. Он многое создал, что пережил его и осталось в поколениях.
He became a great builder. He left many works of architecture to the next generation.
Мало кто мог сравниться с ним, что касается славы.
And few are as famous as he.
О нем писали все газеты, если они тогда существовали, его показывали по всем телеканалам. Из далеких стран приходили, чтобы только увидеть этого великого человека.
He was in all the papers and TV channels of his day, so to speak, and many people came to visit him from foreign lands.
Он был самым знаменитым царем в те времена.
He was the most famous king of his times.
У него была власть.
He had power.
Что касается богатства, он превратил драгоценные металлы в грязь. Просто он уже не знал, что с ними еще можно делать, насколько он был богат.
He had so many precious metals that became almost like garbage in the streets. He didn't know what to do with them all.
Если говорить о том, что жизнь наполняет отношения с противоположным полом или семья,
speaking of relationships and family,
у него был огромный гарем, у него была огромная семья.
He had a huge family, a harem.
В конце концов, если подумать, что он отпал, в конце концов, от Бога, он перестал поклоняться Богу.
But considering the fact that he fell away from God.
Можно понять это в каком-то смысле.
You can understand the reasons for it.
В общем-то, зачем ему был Бог? У него и так все было. Да, well, все это было дано Богом, но это же уже было.
You could think, well, why did he need God? He had everything that a man could want.
В конце концов, язычницы жены, с которыми он связал свою жизнь, увлекли его сердце к поклонению идолам.
These heathen wives, which he had taken for himself, turned his heart away from God to idols.
И вот под конец жизни,
and at the end of his life,
Соломон смотрит на все, чего он достиг.
Looks at everything he achieved.
И это приносит ему полное разочарование.
And it brings him complete disappointment.
Он смотрит на свои достижения, на свои успехи.
Looks at his achievements.
И он говорит, это абсолютно бессмысленно.
And realizes that it's all meaningless.
Вся его мудрость, все его знания.
All of his wisdom and knowledge,
без любви к Богу,
without the love of God,
оставили только печаль и скорбь в его сердце.
Just left pain and sadness and suffering in his heart.
В его доме была 1000 женщин.
He had 1,000 women in his house.
Но он не мог найти среди них хоть одну, которой мог бы доверять.
But he couldn't find even one whom he could trust.
Поэтому он стал философом.
So he became a philosopher.
Говорят, Сократа когда-то спросили в конкретном случае, стоит ли вступать в брак, но ты не знаешь, какая у тебя в итоге жена окажется. Они все прекрасны, когда мы за ними ухаживаем.
Someone asked Socrates once, is it worth it to get married?
Неизвестно, как все получится.
Because you don't know how it's going to turn out.
Он сказал, что вступать в брак стоит в любом случае.
He says, yeah, you should get married regardless.
Потому что если брак будет успешным,
because if you have a successful marriage,
ты будешь счастливым человеком.
You'll be a happy man.
Если он будет неудачным,
or woman, if it will be unsuccessful,
то ты станешь философом.
Then you'll become a philosopher.
Соломон не стал счастливым человеком.
Solomon did not become a happy person.
В своей книге 37 раз.
37 times in his book.
Он говорит, все суета.
He says all is meaningless.
Все бессмысленно, все пусто.
All is empty, all is vanity.
Наиболее такой близкий образ, может быть, к этому слову.
Getting closer to the meaning of this word.
Это такой мыльный пузырь.
It's like a bubble made of soap.
Он может быть большим.
It can be really big.
Он может быть красивым.
It can be beautiful.
Он может сверкать. Мы тут с детьми были в цирке, там такие пузыри умудрялись выдувать, совершенно потрясающие.
It can be huge and beautiful. They Ну,
каким бы большим и красивым не был этот мыльный пузырь,
but no matter how big this bubble is,
у всех мыльных пузырей есть что-то общее.
Also bubbles have something in common.
Они лопаются.
They pop.
И мало что остается.
And there's not much left.
Соломон смотрит на свои богатства, он смотрит на свою славу.
Solomon looks at his riches and his fame.
И он говорит, это мыльный пузырь.
It's just a soap bubble. That's what he says.
Он лопнет, и ничего не останется.
He says it's going to pop and there's not going to be anything left.
И ладно бы просто мыльный пузырь, который, ну там, да, он выглядит, но так красиво, но в общем не требует долгих лет работы.
Soap bubbles don't take a lot of many years of work.
Но наша-то жизнь требует долгих лет работы.
But your life and mine takes many years of hard work.
Я уже рассказывал как-то, когда я был в Китае.
I already told you about when I was in China once.
Там очень увлекаются люди каллиграфией. Это целое искусство отдельное.
People in China really love and get into calligraphy.
И они любят писать какие-нибудь там красивые высказывания, фразы, стихи, и потом любоваться тем, как это написано.
They like to write verses and fairy tales and poems in calligraphy and see what it looks like.
И однажды я видел человека, который блестяще, просто вот он, даже при том, что я очень плохо понимаю это искусство, я видел, что он действительно мастер.
There was one man who was just a master of calligraphy.
Он здорово писал все, выписывал все эти иероглифы, он здорово писал все эти фразы и стихи.
He was just doing an incredible job with writing all these things in calligraphy.
Но была одна странность в том, что он делал.
But there was one strange thing.
Он писал все это водой на асфальте.
He was doing all of this using simply water on
просто обмакивал кисть в воду и вот писал на асфальте все эти стихи.
He was drawing on the asphalt with a wet brush all these verses.
И не успевал он перейти к следующему столбцу, правильнее сказать, к следующей строке по нашему того, что он писал, первая уже высыхала.
He didn't even get to the next paragraph of what he was writing when it would already evaporate, and you couldn't see.
И подобным образом Соломон мог бы сказать: мы трудимся в этой жизни.
And Solomon, in the same way, could say, we work hard in this life.
Мы вроде бы что-то делаем, даже может быть хорошо делаем.
We're doing something well, maybe even something good.
Но не успеваем мы доделать этого до конца, и его уже нет.
But we don't even finish it, and it's already evaporated.
Для чего же мы трудимся?
What are we working
for? Для чего мы живем?
What are we living for?
Если все это не оставляет никакого следа.
If it's not leaving any sort of mark.
Неудивительно, что книга Экклезиаста многим кажется очень депрессивным чтением.
Many people might think that Ecclesiastes is very depressing reading.
Однако, чтобы нам понимать эту книгу,
but for us to understand this book,
очень важно обратить внимание на слова, которые он использует уже вот в этих трех стихах, которые мы прочитали.
We need to pay close attention to what he says in these first three verses.
Около 30 раз в своей книге
around 33 times in this book,
автор использует слова «под солнцем» или «под небом».
The author says «under the sun» or «under the heavens».
Он рассуждает о нашей жизни в видимом мире, о том, что он видит вокруг себя.
He's talking about the visible world, what he can see around him.
Он смотрит на то, что можно потрогать, на то, что можно увидеть нашими глазами физическими, и не понимает, зачем живет.
He talks about the empirical world that you can touch and see, and doesn't understand what we're living for.
Однажды я читал отчет, который в армии составили.
One time I read a report from that the army put out.
Отчет был о качестве питьевой воды.
And it was a report about a certain drinking water.
И там было написано, микробов, видимых простым глазом, не обнаружено.
The report said, microbes visible with the naked eye were not found.
Мне это лично не внушило бы, знаете, большой уверенности в том, что они действительно узнали все, что нужно, то есть, что можно доверять этому отчету.
It didn't inspire confidence in me in this report.
Потому что для того, чтобы выяснить, так это или нет, нужно что-то больше, чем невооруженный глаз. Соломон не обнаруживает смысла невооруженным глазом.
In the same way, Solomon cannot find real truth with just his own eyes.
Но в конце своей книги,
in the end of this book,
он все-таки, похоже, находит смысл.
He actually does find true meaning.
Когда он поднимает глаза к тому, что выше солнца.
When he lifts his eyes up to the person who is above the sun.
Тому, для чего необходимы такие духовные линзы.
And so, in the same way, we need spiritual lenses.
Давайте мы с вами откроем послание Колоссянам, третью главу.
Let's open up the book of Colossians, chapter 3.
Мы вернемся к книге Экклезиаста.
We'll come back to Ecclesiastes.
Послание Колоссянам, третья глава.
Colossians 3.
С 1 по 4 стих.
Verses 1 through 4.
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего или высшего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Верующие в Иисуса Христа,
believers in Jesus Christ,
так же, как Соломон, могут начать искать смысл в этом земном, в том, что можно увидеть и потрогать. Мы можем пытаться жить ради того, что мы имеем здесь на земле. И если вы хотите знать рецепт для жизни, который приведет вас к разочарованию и полной бессмысленности, вот этот рецепт.
If you want a recipe for dissatisfaction and despair, this is it.
Нам сказано, что мы можем знать больше.
But these verses tell us that we can know more.
Если мы будем это помнить,
if we can remember this,
то мы увидим, что разочарование автора этой книги,
we can remember that the disappointment of the author of this book,
это необходимая нам всем горькая чаша, чаша с горьким лекарством.
It's a bitter cup that each and every one of us needs.
Она помогает нам осознать, в чем истинный смысл жизни.
It helps us to truly understand the true meaning of life.
А за что не стоит цепляться?
And it helps us understand what's not worth running after.
Давайте мы прочитаем, вернувшись к книгу Экклезиаста, вторую главу.
Let's continue to look at Ecclesiastes chapter 2.
Мы прочитаем с 1 по 11 стих.
Ecclesiastes 2 verses 1 through 11.
Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это суета. О смехе сказал я, глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи и произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым, больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Давайте мы прочитаем 17 по 19 стих.
2:17-19.
«И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Соломон пытался заполнить пустоту своего сердца изысканными развлечениями и удовольствиями.
Solomon tried to fill the emptiness of his heart with various pleasures.
Он был богат, он правил процветающей страной.
He was rich and he was in charge of the whole country.
У него были для этого все возможности.
So he had all the possibilities for doing this.
Все, что он видел, он мог себе позволить.
Everything that he saw, he could allow himself to have.
Он позволял себе все это.
He afforded it.
А пустота в сердце становилась все глубже.
And bought it. But the emptiness of his heart just became greater.
Это как сладости, которые на время перебивают аппетит, они утоляют голод вроде бы.
It's like sweets that are able to do away with your hunger temporarily.
Но потом голод становится сильнее.
But then hunger comes back even stronger.
Размышляя о веселье, участвуя во всех этих пирушках и развлечениях,
just thinking back on all this, these fun times and recreation.
Соломон к седьмой главе.
In the seventh chapter.
Он дошел уже до мысли о том, что вообще-то ходить на похороны, пожалуй, полезнее, чем на веселые вот эти вечеринки.
Solomon later says it's more profitable to go to a funeral than to go to these fun times and parties.
Потому что веселье и смех людей грешных или просто неразумных.
Because
все это пустое веселье.
Hilarity and laughter is can be very empty.
Он увидел, что это как, знаете, как треск хвороста под котлом в огне. Это просто как что-то, что очень быстро сгорает, но не согревает.
It can be like the crackling of logs in the fire. It can be something that warms you up temporarily or makes a noise, but it doesn't last long.
Он сказал, печаль может быть полезнее.
But he says later that sadness or grieving can be more profitable.
Полезнее может быть задуматься о том, чем все кончится, посмотреть на горе людей, поучаствовать в их горе и подумать о том, чем закончится твоя жизнь.
Because it leads us to think about where we end up in life.
Чем просто развлекать себя и веселить без особого смысла.
Rather than just having fun and not paying attention to.
Знаете, даже в религиозном мире, в христианском мире есть любители святого смеха.
In the Christian world, there's these people who love something called holy laughter.
Они пытаются всячески себя там возбудить в себе веселье и называют это действием Духа Святого.
They try to work themselves up into a hilarious spirit and call this the work of the Holy Spirit.
К сожалению, гораздо реже я слышу о святых слезах или святой печали.
But I have yet to hear about something called holy grieving or tears or.
В то время как апостолы призывали нас к сокрушенному сердцу.
The writers call us to a broken heart.
В котором рождается истинная радость.
In which true joy will be born.
Понимаете, дело не в том, чтобы лишить нас радости и веселья.
The point is not to take away our fun.
Дело не в том, что мы не должны радоваться жизни.
But the point is that we are supposed to be take joy in life.
Господь Иисус сказал, что Он пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком.
Jesus said that He came to give us life and a life with abundance.
Он пришел, чтобы принести нам радость.
He came to bring us joy.
Но эта радость рождается в наших сердцах.
But this joy is born in our hearts.
Когда мы понимаем любовь Божью.
When we understand the love of God.
Когда мы понимаем, когда мы правильно расставляем приоритеты, когда мы понимаем, что мы здесь временно.
When we make good priorities and understand that we're here only temporarily.
Когда мы понимаем, ради кого мы живем.
When we understand for whom we're living.
Нам сказано, что Бог дает нам все обильно для наслаждения.
It's written that God gives us all things to enjoy.
Он хочет, чтобы мы наслаждались тем, что Он нам дает.
He does want us to enjoy the things He gives us.
Но это происходит, когда мы живем для Бога, а не для наслаждения.
But that true enjoyment happens when we live for God and not for enjoyment.
Когда мы живем ради наслаждения, когда в этом смысл нашей жизни.
When we live purely for enjoyment, when that becomes the meaning of our life.
Они становятся пустыми.
Our lives become empty.
Это мыльный пузырь.
Like a soap bubble.
При этом царь Соломон не был богатым бездельником.
At the same time, Solomon was not just sitting around doing nothing.
Он не прожигал свою жизнь там просто развлекаясь, участвуя в вечеринках и так далее.
He didn't burn up his life attending parties and things like that.
Он предпринимал большие дела, он трудился.
He was involved in very important activities.
Он строил города, он разводил сады.
He worked hard building cities and planting gardens.
Он многого добился в своем труде.
He
То, что он делал хорошо.
Accomplished much in his labor. What he did well.
Но оглянувшись на эти свои труды, он понял, что и это очередной мыльный пузырь.
But looking around at what he had accomplished, he realized that that too was just a soap bubble.
В 6 главе, в 7 стихе.
In Ecclesiastes, chapter 6, 7.
Соломон говорит, что все труды человека, они для его рта, а душа его остается ненасыщенной. То есть этот труд, он нас кормит, но он не насыщает нашу душу.
He said that our labors feed us and take care of us, but they don't fill our souls.
Когда мы добиваемся успеха,
when we reach success,
в 4 главе, в 4 стихе Соломон пишет,
for example, in Ecclesiastes 4:4,
он пишет, видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Не успев, только мы добились чего-то в своем труде, только мы действительно какого-то успеха достигли,
as soon as we achieve something,
и нам уже приходится иметь дело с завистливыми людьми, защищать свой успех и так далее.
К
тому же этот успех временный.
And success is temporary.
Все, что мы созидали годами,
things that we did for years,
во что мы вкладывали столько усилий,
things that we poured ourselves into,
может быть разрушено мгновенно.
Can be destroyed instantly.
Случайностью.
By accidents,
чьей-то безграмотностью.
By someone's foolish mistakes.
Соломон вывел свое царство на вершину его величия и богатства.
Solomon built his glory and achievements up to the maximum possible.
Все это было потеряно уже при его сыне.
And it was all lost in the next generation after him.
Его царство развалилось, оно утратило свой блеск, оно утратило свое богатство, оно потеряло какое-либо значение.
His kingdom was broken up. It lost all of its power and meaning.
Я думаю, что многие из нас могут найти подобные примеры в современной жизни.
I think we could find many parallel examples in modern day life.
Я помню своего знакомого юриста.
I know of a lawyer friend of mine.
Фирму которого купила другая фирма больше размером.
One law firm bought out another law firm.
И они решили поменять направление деятельности.
And they decided to change the area of activities that they would work in.
И когда эти юристы спросили, а что же нам делать со всеми этими делами, со всеми накопленными документами?
And the lawyers asked, what are we supposed to do with all these documents that have been accumulated?
И сказали, сожгите их.
They were told, just burn them.
И когда они сидели там в своей фирме, уничтожая эти документы,
so when they were feeding these papers into the shredder at the office,
они смотрели друг на друга.
They were looking at each other.
И они вспоминали отмененные отпуска.
And they were thinking back about canceled vacations.
Они вспоминали о разрушенных семьях.
About broken families.
Они вспоминали о потраченном здоровье, силах и годах их жизни.
About how they had broken their health for the sake of these documents.
И все это на их глазах сжигалось в огне.
And it was all being destroyed before their very eyes.
Не у всех у нас есть настолько наглядный пример. Не все мы так ярко видим, насколько наш труд может легко исчезнуть.
Not all of us might have such examples as these.
И однако мы должны понимать, что этот мир однажды сгорит.
But we can all understand that someday this entire world is going to burn up.
И значит, то, над чем люди трудятся, обречено огню.
It means everything that people are working for is heading for destruction.
И опять в Иисусе Христе все меняется.
But again, in Jesus Christ, everything changes.
Смысл здесь не в том, чтобы мы подумали, а работать бессмысленно.
The point is not to think, oh, work is pointless.
Работа не должна быть интересной, я не должен ничего добиваться и так далее.
I shouldn't try to achieve anything in my work. It shouldn't be interesting.
Вопрос в том, для кого я работаю.
The point is, for whom am I working?
Я помню, когда я работал в аудиторской фирме.
I remember when I worked in a firm.
Я в какой-то момент тоже задумался, Нам приходилось тяжело работать в команде из нескольких человек, как минимум месяц над каждым проектом.
We had to work at least a month in a team of people.
И мы работали с утра до позднего вечера, иногда до полуночи.
We worked from morning until late in the evening, sometimes till midnight.
И месяц такой тяжелой работы выражался в одной строчке в отчете.
It all accumulated into just a couple of lines in a year-end report.
Которую все равно никто не читал.
That wasn't even read in the end.
И в какой-то момент я задумался, для чего я все это делаю?
And I stopped and thought, what am I doing all this for?
Мне нравилась работа, мне было интересно это делать.
It was interesting to me to do this kind of work.
Но я думал, какой смысл в этом?
But I was thinking, what's the point?
И тогда я в Писании увидел напоминание о том, что мы трудимся для Господа.
But then I looked into the Word and saw that we are working for the Lord.
Он видит наше усердие, даже когда люди вокруг его не замечают.
He sees and notices the hard work that we're doing, even when others don't.
То, что мы делаем от души, честно, прилагая к этому все свое сердце.
The things that we do from our hearts, honestly, putting all of ourselves into it.
Остается в вечности.
Remains for eternity.
Потому что Бог видит.
Because God sees it.
И это остается в Его царстве.
And it remains as part of His kingdom.
И поэтому в первом послании Коринфянам, 15 главе,
so 1 Corinthians 15,
в конце ее, 57-58 стих,
1 Corinthians 15:57-58,
нам сказано: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Давайте мы, вернувшись в книгу Экклезиаста, в пятую главу,
turning back to Ecclesiastes, chapter 5,
прочитаем с 9 по 16 стих.
We'll read verses 9 through 16.
«Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер, а он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде». Многие люди в современном мире,
many people in this world,
они не работают для того, чтобы жить.
Don't work just in order to live.
Не работают для того, чтобы иметь возможность наслаждаться чем-то в этой жизни.
Don't work simply to have something to enjoy in this life.
Они жертвуют своей жизнью.
They sacrifice their lives.
Они жертвуют возможностью отдыхать и наслаждаться этой жизнью.
They sacrifice opportunities to relax and have recreation in this life.
Чтобы еще сколько-нибудь заработать.
Just to earn a little more.
Чтобы еще немножко разбогатеть.
Just to become
или, по крайней мере, обеспечить себя.
Become a little richer or take care of themselves better.
Библия называет это обольщением богатства или обманом, который богатство нам предлагает.
The Bible calls that the deception of riches.
Потому что деньги много нам обещают.
Because money promises us a lot.
Если ты заработаешь, если ты разбогатеешь, если у тебя будут деньги,
the Bible people think if you just become rich,
вот тогда ты сможешь все себе позволить.
Then you can afford anything you want.
Если у тебя еще силы на это останутся.
If you have any strength left.
Вот тогда ты будешь в полной безопасности.
But then you'll be in total danger.
You'll
be completely secure.
Правда, тебе придется очень много сил, времени и средств тратить на то, чтобы эту безопасность поддерживать, чтобы сохранить то, что ты получил.
Even though you have to spend a lot of money obtaining this kind of security and insurance.
Вот тогда у тебя будет много друзей.
Money promises you'll have many friends.
очень надежных друзей, которые, конечно, останутся с тобой, если ты потеряешь эти деньги.
Secure friends who, of course, will stick with you even if you lose all that money.
Деньги много нам обещают.
Money promises us a lot.
И очень мало дают.
It doesn't give much.
Когда становятся нашими господами.
When it becomes our master.
И дело не в количестве денег.
The point is not the amount of money.
Библия нигде не говорит, что много денег это плохо.
The Bible doesn't ever say that a lot of money is bad.
Библия нигде не говорит, что деньги сами по себе являются злом.
The Bible doesn't also say that money by itself is evil.
Бедный человек может быть не менее корыстен и он может не меньше поклоняться деньгам, чем богатый.
A poor person can worship money just as much as a rich person can.
У него нет серебра и богатства.
He doesn't have silver and gold.
Но это не значит, что он их не любит.
But it doesn't mean he doesn't love those things.
Это не значит, что он спит спокойно и не думает о том, как бы разбогатеть.
It doesn't mean that he sleeps peacefully and doesn't think about how to become rich.
С другой стороны, нам всегда кажется как раз наоборот. Ну понятно, да, я так люблю. Деньги так важны для меня, потому что у меня их мало.
Of course,
мы можем решить так.
A person can think, well, it's only important to people who don't have much of it.
Если бы у меня было денег, как у Соломона.
If I had as much money as Solomon.
Мало кто из нас мечтает о таком.
Well, maybe not that much.
Если бы у меня было просто достаточно денег.
If I just had enough money.
Я бы о них и не думал.
I wouldn't think about money so much.
Кому они нужны, если их достаточно?
If I have enough, why do I need to think about it?
Одного миллиардера спросили, сколько денег, по его мнению, достаточно для человека.
Once they asked a billionaire, how much money is enough for a person?
Он сказал, немного больше.
He answered, just a little more.
Всегда немного больше.
Always just a little more.
В первом послании Тимофею.
In the book of 1 Timothy.
В шестой главе.
Chapter 6.
Апостол Павел говорит нам об истинном богатстве.
The Apostle Paul speaks to us about true riches.
Шестого по десятый стих.
1 Timothy 6, 6 through 10.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. И сами себя подвергли многим скорбям. Снова заметьте, не деньги корень всех зол.
So don't just remember that money is not the root of all evil.
Любовь к деньгам ввергает нас в всевозможные скорби.
The love of money brings us all kinds of problems.
Когда мы живем ради этого идола, когда мы живем ради того, чтобы разбогатеть или обеспечить себя.
When we live for this idol in order to become rich.
Наша жизнь навсегда останется пустой.
Our life will always become empty.
Она останется этим мыльным пузырем.
It will become like that easily popped bubble.
Соломон много думал о том, как быстро жизнь проходит.
Solomon thought a lot about how quickly life passes.
О том, что все мы больны такой болезнью, у которой стопроцентный смертельный исход.
He thought about how we all have a fatal disease.
Опять же, когда кого-то спросили, каков уровень смертности в данной стране.
When they asked about the fatality level in a certain country.
Кто-то неглупый ответил, что уровень смертности 100%. Все люди умирают.
Someone wisely answered that the level of fatality is 100%. Everyone dies.
И Соломон понимал, что эта жизнь, она довольно короткая на самом деле. Она кажется многим из нас еще длинной, еще долгой.
Solomon understood that it goes quickly, but it might seem like it's going to take a long time.
Но мы должны понимать, что при всем при этом Соломон не был циником и пессимистом,
that Solomon was not a cynic and a pessimist,
который призывал ничего не пытаться добиться в этой жизни.
Who was calling people to not accomplish anything in this life?
Наоборот, понимая хрупкость нашей жизни.
On the other, quite the opposite, understanding the fragility of this life.
Он призывал еще больше ценить то, что Бог дает нам на земле.
He called us to really truly value what God gives us on this earth.
В 9 главе, давайте мы прочитаем с 10 по 12 стих.
Let's read Ecclesiastes 9, 10 through 12.
Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победы, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Он призывал наслаждаться жизнью.
He said, he called people to enjoy life.
Не растрачивать ее напрасно.
Not to waste it.
Делать все, что можешь сейчас.
To do all that they can right now.
Но при этом помнить, что результат зачастую зависит не от наших усилий.
But to remember that the end result doesn't depend on our efforts.
Нам необходимо быть быстрыми, храбрыми, разумными, насколько это в наших силах.
We have to be speedy, strong, brave, as much as it depends on us.
Но все это не гарантирует нам успеха.
But it doesn't guarantee our success.
Не защищает от бедственного времени.
It doesn't guard us from falling into catastrophes.
В общем, автор призывает нас ценить любое время.
The author calls us to value all time.
В 7 главе 14 стихе.
In chapter 7, verse 14.
Он говорит: «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Поскольку мы не можем спланировать результат, нам надо быть еще усерднее в том, что мы можем делать.
Since we cannot actually plan the result, we need to be even putting more effort into what we do.
В 11 главе с 4 по 6 стих.
Let's read Ecclesiastes 11, verses 4 through 6.
Соломон пишет: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Мы призваны сеять во всякое время.
We're called to sow seed at all times.
Мы можем пытаться угадать, когда у меня лучше получится, когда я большего смогу достичь.
We might try to guess when the more successful time will be to plant.
Соломон говорит: это не в вашей власти.
But Solomon says it's not up to you.
Вы не знаете, что из того, что вы посеяли, вырастет, чего вы сможете добиться, какие ваши усилия принесут наибольший плод.
You don't know which of your plantings or investments will bring more fruit.
Поэтому просто делайте это в любой при любой возможности.
So you should just do it anytime that you can.
Это относится к любому труду.
This relates to any form of labor.
Но нам с вами доверен верующим в Иисуса Христа доверен еще один важный труд.
But we as believers are entrusted with one more important work.
Мы призваны сеять семена Божьего слова в сердцах людей.
We're called to sow the seeds of God's word in the hearts of people.
И нам нередко кажется, что мы можем понять: ага, вот этот человек, он, наверное, открыт для веры, вот сейчас надо ему что-нибудь такое рассказать, сказать, и тогда он точно уверует.
We might try to guess, oh, this person's open to believe, maybe I should plant in the word in his heart.
А на этого человека нет даже смысла тратить время.
But as far as that person goes, don't even waste your time.
Или вот такой так вот рассказывать Евангелие таким образом свидетельствует людям: ну, как-то я не вижу особых плодов, я не думаю, что это принесет что-нибудь, а вот это вот у нас вот возможность массовое какое-нибудь благовестие провести, вот это да, это стоит того.
Or we might say that we really need to focus evangelism on one and not another, because it will bring much more results long term.
Нам доверена возможность просто сеять семена.
We're entrusted with the responsibility of simply planting seeds.
Мы не знаем, как Дух Святой действует.
We don't know how the Holy Spirit works.
Мы не знаем, что рождается в сердце человека в тот момент, когда он слушает нас.
We don't know what's born in the heart of a person when he hears the word from us.
Мы не знаем, на какую почву падают эти семена.
We don't know what kind of soil these seeds are falling into.
Кто-то выглядит абсолютно неприступным.
Someone might look totally inaccessible.
Даже враждебным тому, что мы говорим.
Even hostile to what we're saying.
Но все это декорация.
But it can all be a decoration.
Все это рассыпается. Вдруг совершенно неожиданно этот человек абсолютно открыт для Бога и готов следовать за ним.
Their shield can break totally into pieces and they can become ready to follow.
А другой задает кучу вопросов, он хочет все узнать, и он такой открытый к вере.
Another person could be asking all kinds of questions and look open to faith.
Он послушал с нами, он поговорил, он совсем согласился.
He listened to everything and was agreeable with everything.
И он пошел к кому-нибудь другому слушать что-нибудь еще и тоже совсем соглашаться.
And then went to the next person and agreed with everything they said.
Наше дело сеять.
Our responsibility is to plant.
Наше дело пользоваться любой возможностью, когда нас готовы слушать.
To use any opportunity when someone is ready to hear.
Сеять, поливать, пропалывать, делать то, что от нас зависит.
Just sowing and watering, we need to do everything that we can do.
Урожай принадлежит Господу.
The harvest comes from the Lord.
Соломон в своей книге призывает нас ответственно относиться к тому, как мы распоряжаемся своей жизнью.
Solomon calls us to steward with responsibly the things that we're given in life.
И не ждать, когда мы состаримся и увидим, что прожили жизнь напрасно.
And not to wait and then to look back and see that we had wasted our lives.
Но начинать как можно раньше.
We need to start as soon as possible.
Давайте мы прочитаем с 9 стиха 11 главы.
Let's look at chapter 9, chapter 11.
С 9 стиха.
11:9.
До 1 стиха 12 главы.
12:1.
Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство, юность, суета. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Когда я раньше читал эти стихи, я думал, что это угроза. Веселись, юноша.
Have fun, young man.
Развлекайся.
Go.
Потом тебе за это придется ответить.
Go, enjoy yourself, but you're gonna have to answer for it.
Бог тебя будет судить за это.
God's gonna judge you for it.
Что веселись, пока можешь.
So have fun while you can.
Я теперь не думаю, что это так.
But I don't think of it that way now.
Я думаю, что автор действительно призывает молодых людей веселиться.
I think he's actually truly calling young people to enjoy life.
Радоваться тому, что Бог дал им жизнь.
To rejoice in what God has given in this life.
Радоваться тому, что Бог дал им силы.
To rejoice in the fact that God has given them strength.
Потому что Он дал им множество возможностей.
That He's given them many possibilities.
Они еще успеют наплакаться в своей жизни.
They'll have time to cry in life.
Знаете, мне кажется, что старшие часто пытаются сделать жизнь детей и подростков такой же скучный своей собственной.
I think sometimes older people are trying to make life as boring as their own life is.
Нас ужасно раздражает, что дети так веселятся, развлекаются.
It upsets older people to see young people having so much fun.
И нам очень хочется, чтобы они наконец были такими же несчастными, как мы.
So we want them to be as unhappy as we are.
Автор говорит здесь: пользуйтесь тем, что вам дано.
But the author says here, use what's given to you.
Но при этом важно помнить об ответственности с юных лет.
But still,
ответственности за свой выбор.
But still, you need to remember the responsibility that's given to you for your choices.
Уклоняться от зла, от того, что вредит нашей жизни.
To keep yourself from evil, from the things that spoil our lives.
Взрослеть, готовиться к будущему.
To mature, to prepare for the future.
К вечному будущему.
For the eternal future.
Помнить своего Создателя.
To remember your Creator.
Помнить, для чего мы созданы.
To remember what we are created for.
Помнить, что мы не созданы для бессмысленной жизни.
Remember that we're not created for a meaningless life.
То, что помнить, что у Бога есть смысл, есть цель, есть план для нашей с вами жизни.
Remember that God has meaning, has a plan for our lives.
И когда мы понимаем, что мы здесь не случайно.
When we remember that we're not here by accident.
Что есть тот, кто выше солнца, выше этого мира.
when there's someone above the sun, above this world,
кто сотворил этот мир и нас в этом мире,
who created this world and us included,
это все меняет.
It changes everything.
Экклезиаст делает вывод в последних стихах своей книги.
The Ecclesiast makes a conclusion at the end of his book.
13-14 стих последней главы.
In verses 13 and 14 of the very last chapter.
Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, хорошо оно или худо. Когда мы помним о том, для кого мы живем.
When we remember whom we're living for.
Когда мы помним о том, кто не только создал нас, но и искупил нас от греха.
When we remember the one who not just created us, but redeemed us from sin.
Кто умер за каждый наш грех на кресте Голгофы.
Who died for each one of our sins on the cross of
Calvary. Кто доказал свою любовь нам.
Who proved his love to us.
Сделав все, чтобы мы обрели эту жизнь с избытком.
Having done everything so that we could live life abundantly.
Мы начинаем понимать, для кого мы живем.
We begin to remember for whom we're living.
И однако мы так склонны цепляться за что-то в этом мире, как за самое главное для нас.
We have such a tendency to hang on to something in this world as the main thing for ourselves.
Я хотел бы закончить словами Иисуса Христа.
But I'd like to conclude with the words of Christ.
В Евангелии от Марка, 8 главе.
Mark chapter 8.
Когда Господь говорит тем, кто хотят следовать за Ним, тем, кто хотят жить для Него.
When God calls those who would follow after Him.
С 34 по 36 стих.
Mark 8:34-36.
И подозвав народ с учениками своими, сказал: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Если мы пытаемся найти себе жизнь под солнцем,
if we try to find life for ourselves under the sun,
сберечь эту жизнь для себя,
and to hold on to this for ourselves.
Возможно, нам удастся приобрести богатство.
Maybe we'll become rich.
Завести семью.
Maybe we'll start a family.
Получить какие-то удовольствия.
Maybe we'll receive some sort of pleasure.
Найти интересную жизнь. Найти интересную работу.
Find something interesting in our work, in our lives.
Но мы можем потерять самих себя.
But we can lose ourselves.
Тогда в чем смысл?
And then what's the point?
Не менее опасно.
Not even more dangerous.
Мы можем возненавидеть все в этом мире.
We can hate everything in this world.
Мы можем решить, действительно, все бессмысленно.
We can decide that it's all pointless.
Работа, друзья, семья, деньги, все это никакого смысла в этом нет.
We can think, oh, life, family, riches.
Жизнь вообще бессмысленна.
It's all pointless and meaningless.
Мы можем разочароваться во всем, не возлюбив Господа.
We can become disappointed in everything and yet not have love for God.
И это верный путь к саморазрушению, к отчаянию, к смерти.
And it's a recipe for despair and disaster.
Но когда мы поднимаем глаза к Господу,
but when we lift our eyes to the Lord,
когда мы умираем для себя и этого мира,
when we die to ourselves and to this world,
когда мы воскресаем в той новой жизни,
when we're resurrected to a new life,
который Иисус принес,
that Jesus brought to us,
все обретает смысл.
Everything gains meaning.
Работа,
our work,
семья,
our family,
друзья,
our friends,
даже материальные блага,
even our material blessings.
Все это становится знаками внимания, знаками любви нашего возлюбленного.
Those are all signs of attention, signs of love from our beloved.
Но мы не нуждаемся в его подарках, чтобы верить в его любовь.
But we don't need his gifts to believe in him.
Достаточно посмотреть на крест Голгофы.
All we need to do is look to the cross.
С человеческой точки зрения.
From a human point of view.
Под солнцем.
Under the sun.
Жизнь и труды нашего Господа Иисуса Христа.
The life and labor of our Lord Jesus.
Оказались бессмысленными.
Was meaningless.
Люди отвернулись от него.
People turned away from him.
Они не стали его слушать.
They stopped listening.
Они его убили.
They killed him.
Он умер в мучениях, хотя делал только добро людям.
He died in agony, even though he had only done good for people.
Какой же смысл во всем этом?
What was the point of everything?
Но он воскрес из мертвых на третий день.
But he rose from the dead on the third day.
А значит, не все на свете суета.
Which means that not all is meaningless in this world.
Не все на свете мыльный пузырь.
It's not all simply a giant soap bubble.
Не все, что мы делаем, исчезает, прежде чем мы закончим.
Not everything simply disappears before we finish it.
Есть то, что остается во всей вечность.
There's something that's going to last forever.
Эту книгу, как мы уже сказали, называют горьким лекарством.
Some people call this book of Ecclesiastes bitter medicine.
И сегодня мы с вами будем принимать горькую чашу причастия.
And today you and I will be taking the bitter cup of communion.
Задумайтесь, насколько это горькая чаша.
Think about to what extent it is a bitter cup.
Настолько, что сам Господь Иисус сказал, если есть какой-то другой путь.
Think that Jesus himself says, if there is some other way.
Пусть эта чаша минует меня.
May this cup pass by me.
Чаша, наполненная гневом Божьим на наши грехи.
The cup filled with the wrath of God on our sins.
Чаша, наполненная страданиями и пытками.
This cup filled with suffering and torture.
Но он выпил ее до конца.
He drank it down to the bottom.
Потому что не было другого пути.
Because there was no other way.
Чтобы дать нам чашу спасения.
In order to give us the cup of salvation.
Дать нам чашу жизни, переполненную с избытком.
To give us a cup overflowing with abundance.
Дать нам чашу благодати и прощения наших грехов.
The cup of forgiveness of sin and salvation.
Сейчас, когда мы будем поклоняться Господу,